Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой стереотип, будто религия – это система запретов. Из этого вырастает часто задаваемый вопрос: а можно ли христианину? И дальше следует указание на то или иное светское занятие. А можно ли христианину, например, заниматься экстремальными видами спорта? А можно ли христианину участвовать в общественных акциях и так далее? Вот и современному греческому проповеднику архимандриту Андрею Кананосу однажды задали вопрос, а можно ли христианину, если он футбольный болельщик, тратить время на просмотр футбольных матчей? Дескать, это время ведь можно было бы уделить семье, детям, добрым делам. И прозвучал ответ опытного пастыря: «Ничто не бывает плохо или хорошо само по себе». И это одновременно ответ на стереотип, будто религия – это система запретов. Ничего не запрещается и не разрешается механически, но всегда стоит вопрос цели. Целеполагание – ключевое слово. Ради чего человек тратит время и совершает поступки? Вот вопрос из области религиозного мировоззрения. Вот как на эту тему размышляет архимандрит Андрей Кананос в своей статье «Ищите Бога во всем, что делаете». Послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Есть люди, я летом вижу это на прибрежной улице, где стоят хорошие кафе с огромными экранами, и люди смотрят там футбольные матчи. В те дни, когда есть футбольный матч, кафе наполняются. Так вот, есть люди, которые проводят там целые часы напролет. И меня спросили: это плохо? Я сказал: ничто не бывает плохо или хорошо само по себе. Все становится хорошим или плохим в зависимости от того, как и зачем ты это делаешь. Если ты сидишь и смотришь футбольный матч, а дома у тебя супруга, которую ты любишь, дома дети, которым ты отдаешь всего себя, всю душу и с которыми беседуешь часами, тогда иди и ты немного отдохни. Но если ты сидишь просто так в кафе, а несколько месяцев не общался с женой, не заглядывал детям в глаза, чтобы понять, чего они реально хотят, то есть не занимаешься ими, тогда то, что ты делаешь, тебя опустошает. Оно алиби, повод, чтобы увильнуть от твоей реальной проблемы. У тебя нет реальной связи с женой, ты постоянно находишь поводы, чтобы не быть дома. Сегодня тут, завтра там. Поэтому не спрашивай меня, хорошо ли ты делаешь или плохо, если смотришь футбольный матч. Не футбольный матч проблема, а то, что на первом месте должна быть твоя связь с родными, твоя жена, твоя любовь, твой ребенок. Ты очень долго не спрашивал жену, как она себя чувствует по жизни. Не спрашивал, довольна ли она тем, как идут дома дела. Не поинтересовался, когда увидел однажды, что она идет к врачу и проходит какие-то обследования. Ты не занимаешься ею, а спрашиваешь меня, хорошо ли это или плохо пойти смотреть футбольный матч. Все должно быть не так. Надо немного поинтересоваться другим. Все становится трагичным, когда обкрадывают нашу настоящую любовь и реальную связь с близкими нам людьми. Я спросил одну женщину: «Ты что-то делаешь по жизни, но борешься ли ты, радуешься ли своей жизни?» Она сказала: «Я, батюшка, не делаю ничего». «Почему?» «Я не как вы, подвязающиеся». «То есть, что ты делаешь?» «Ну, я не делаю ничего. У меня 5 детей, я их вырастила, но не подвязаюсь, как вы. Водила их в школу, сидела ночами, когда они болели, кормила, выучила их. Такие вот малые дела, я не делаю больших дел». Есть люди, которые в повседневной жизни, сами не понимая этого, совершают великие вещи, имеющие смысл и цель. Эта женщина исполняла в жизни Евангелие и то, чему учат святоотеческие книги, сама того не понимая. Например, однажды она проснулась, и муж стал выговаривать ей, но она проявляла терпение. И что же она делала в этот час? Она исполняла на деле святоотеческую книгу, посвященную терпению, долготерпению, незлопамятности. Среди вас есть люди, которые, сами не понимая этого, переживают замечательные вещи из области веры. Они не чувствуют, что то, чем они живут, божественно, А оно действительно таково. Бог на твоей кухне, в комнате, в том, что ты делаешь. Достаточно только думать о Боге в том, что делаешь. Не надо бросать все и делать что-то другое. Например, попытаться объять необъятное и сказать: «Я ходил на бдение, на крестные ходы, на святую гору». И тому, что ты делаешь, ты можешь придать смысл и цель и вложить в это Бога. Я сказал той женщине: «Ты столько раз сидела по ночам, разве все это не велико?» В школе, где я преподаю, есть одна мать, у которой вместе с мужем, как вы думаете, сколько детей? 18. Поразительно. Все так делают, когда я об этом говорю, все ахают. Однажды она пришла в школу забрать контрольную своего ребенка, за которую я, естественно, поставил одни пятерки. Потому что, говорил я себе, какую оценку мне поставить этому ребенку? Где там ему, бедному, читать? Ему бы сначала успеть поесть, пока она накроет последнему, еда у первого остывает. Я ему поставил не иначе, как пятерки, и сказал: «Не бойся». Он был хорошим ребенком. Итак, его мать пришла, и я был в той комнате, где проверял контрольный. Пригласил ее войти, закрыл дверь, и она приложилась к моей руке. И я взял ее за руку и сказал: «Дайте мне немножко вашу руку». Она не знала, чего я хочу, даже не представляла себе. И я приложился к ее руке. Она тут же отдернула руку и сказала: «Батюшка, что вы делаете? Вы же священник». «Я священник». «Ну а ты кто? Ты кто? 18 родов, 18 лет, самое меньшее 18 лет стоять по ночам у каждого ребенка, потому что первый год такой тяжелый, не только первый, но и второй тоже, и третий, и все остальные». И лицо ее сияло, было таким светлым, хотя она и знать не знала, где продается косметика. Я правду вам говорю, потому что она живет за пределами Афин и не знает, где продается косметика. Никогда не красилась, так она говорила, и была красива. Она обрела смысл жизни через любовь, жертву, и красота появилась оттуда, откуда и не ждешь. Говорил я и с другой девушкой, которая тоже была очень красива, по прямо противоположной причине, и сказал ей: «Какой у тебя смысл жизни?» И она повернулась и сказала мне: «Для меня, батюшка, смысл жизни — быть терпеливой, проявлять терпение». «В чем?» «В моем бесплодии. Бог не дал мне ребенка, а я замужем уже 18 лет, и поэтому проявляю терпение. Стоит ли оно того, то, что я делаю?» «Очень стоит. То, что ты делаешь, наполняет тебя огромным богатством. Это ничего, что у тебя нет ребенка». Другой сказал мне это же самое, но только о болезнях, которые у него есть. «Ты можешь найти смысл жизни через болезнь, понять вещи, которых раньше не понимал, когда был здоров. Болезнь валит тебя на кровать, и ты понимаешь, что значит любовь, согласие, жертва, отдавание, чтобы другой подал тебе стакан воды, и ты сказал ему «спасибо». Научиться говорить слово «спасибо», которое, когда с тобой все было хорошо, ты не произносил никогда. Раньше ты говорил: «Принеси это, давай, подвинься», а сейчас говоришь «спасибо». Этим я, братья мои, хочу сказать, что смысл жизни может прийти оттуда, откуда мы и не ожидаем, чтобы мы поняли великие вещи через тяжелые и очень затруднительные моменты, через которые пройдем.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Ищите Бога во всем, что делаете», озвучено по материалам портала «Православие.ру». Прозвучали слова, на которые невозможно не обратить внимания – смысл жизни. Об этом трудно говорить, да и, наверное, не имеет смысла говорить абстрактно. Уж больно иронично может получиться. Но вот наш следующий собеседник, возможно, может хотя бы повернуть нашу мысль в эту сторону и предложить, как к этому подступиться. Митрополит Антоний Сурожский, выдающийся пастырь и проповедник XX века, в своей беседе на тему исповеди произносит слова о внимании к себе, но не на том обычном уровне, на котором нам так просто придавать значение своим переживаниям, а на уровне глубинном. Внимание не к своим переживаниям, а к своей сущности, как формулирует это владыка Антоний. И это органично продолжает тему, с которой мы начали. Религия — это не о запретах, а о целеполагании. Ведь то, каков я, напрямую связано с тем, а для чего я живу. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Слово «говение» значит «перед вниманием». Внимание к самому себе, но не на той плоскости, в которой мы постоянно внимательны к себе, в работе ли, в семейной ли жизни, в дружбе и так далее. А вниманию по отношению к самому глубинному, что в нас есть. Не к своим переживаниям, а к своей сущности. Очень многие, которые приходят на исповедь, приходят со списками грехов. Я помню молодого человека, который пришел и принес с собой длинный лист, где в алфавитном порядке были перечислены все грехи, которые святые и грешники в себе находили и записывали. Я помню, как беседую с этим молодым человеком, когда он кончил вычитывание этого листа, я ему сказал: «Я вам не могу дать разрешительной молитвы, потому что вы не исповедуете своих грехов. Вы половину слов, которые вы читали, не понимаете. Что такое мшелоимство? Что такое то? Что это?» «Да нет, мне сказать, что надо исповедовать все грехи». Я говорю: «Да, свои, но не обязательно чужие. А что же мне делать?» «Делайте. Очень просто. Поставьте перед собой вопрос, что вы собой представляете перед своей совестью и перед лицом Бога. И об этом говорите. Это будет не полная исповедь, в том смысле, что это не исчерпывает ваши личности до конца. Но это как археологические раскопки. Раскапывают землю и находят первый слой. И это уже находка. Когда этот слой освоен, тогда можно копать дальше, и постепенно можно раскопать целый город. Но для начала надо переходить от одного слоя к другому. Причем можно получить разрешительную молитву о тех грехах, которые уже обнаружены и которые признаны как таковые. Но нельзя получить оптом разрешение грехов, о которых мы не имеем никакого представления. И вот есть древняя молитва, где говорится, что разрешаются тебе все грехи, которые ты исповедовал, и те грехи, которые ты еще не сознал, но которые еще перед тобой. Это очень важный момент, потому что исповедь – это возобновление новых отношений с самим собой и с Богом. С самим собой в том смысле, что мы перед исповедью и в течение исповеди стараемся быть предельно честными, искренними. И поэтому мы говорим о себе не со священником, а с Богом. И почему мы говорим с Богом? Разве Он не знает всего? Конечно, Он знает. Но вы знаете, как бывает с друзьями. Если мы дружим с кем-нибудь и в чем-нибудь оказались ему неверным, то недостаточно того, чтобы он это знал. Надо, чтобы мы сами подошли к нему и сказали: «Ты, вероятно, это слышал от других, ты это знаешь, наблюдая жизнь вокруг себя, я по отношению к тебе был нелоялен. Я тебя предал. Говорили о тебе плохо, а я смолчал. Я мог тебе поддержать или помочь, я струсил или поленился». И вот так мы должны относиться и к своей исповеди. Подойти к Богу и ему сказать: «Да, ты это знаешь, но я хочу это открыть перед тобой, чтобы с моей стороны была полная открытость, полная правда, и чтобы дружба наша была настоящей дружбой двух друзей, а не одного, который несет на себе всю тяжесть колеблющейся неверности моей». Исповедь происходит перед лицом священника. Но священник не является судьей и не является тем, который может разрешить все наши проблемы. Священник – это человек, который по призванию, по благословению Божию, тут поставлен для того, чтобы с нами молиться, который приходит к Богу и говорит: «Господи, вот человек, который согрешил, как все люди грешат, который хочет возобновить с тобой дружбу. Прими его, вся церковь в моем лице тебя об этом просит. Не отвергни его». В поучении перед исповедью священник говорит: «Не усрамись и не убойся меня, но все скажи открыто, и ты получишь прощение от Бога». Бог – это тот, кому обращена наша исповедь, так же, как обращена наша молитва. И в этом смысле можно сказать, что... да, и он говорит: «Я только свидетель тому, что ты будешь говорить». И вот что за свидетель? Какого рода свидетель? Вы знаете, какие бывают свидетели? Случится несчастный случай на дороге. Вы нечаянно там оказались. И вас спрашивают, что точно случилось? Кто на кого налетел? Кто виноват? Что вы видели? И так как мы не связаны ни с тем, ни с другим лицом, мы в своей простоте и ясности говорим: вот то, что я видел. Кто виноват, кто не виноват, я не могу вам сказать. Но вот точно то, что случилось. Это один род свидетелей. Бывают свидетели на суде. Одни свидетели в защиту обвиненного, а другие против него. Это уже другого рода свидетель. Это человек, который видел, испытал, слышал, и который занимает точное положение, что виноват этот человек, а не другой. И есть третий род свидетелей. Вы, наверное, помните, как в Евангелии о Иоанне Крестителе говорят, что он друг жениха. А друг жениха в еврейской традиции был человек, который жениха и невесту приводил в их брачную комнату, оставлял там одних, закрывал за ними дверь и сторожил эту дверь, чтобы никто не ворвался и не прервал их таинственного и таинственного общения. И вот священник на исповеди именно в этом положении. Он каждого из нас приводит и ставит перед лицом Божьим тем, что он с нами молится, то есть открывает дверь молитвы и молитвой, чтобы мы оказались лицом к лицу с Богом, а не с Ним. А затем он стоит и молится. Молится не всегда словами, а молится всем криком души: «Господи, пожалей! Господи, прими! Господи, дай ему мужество! Господи, дай ему зрячесть! Помоги ему все высказать, что надо высказать, чтобы он очистился, освободился, чтобы он вырвался из плена, в котором он до сих пор находился и теперь еще, может быть, находится». И он стоит там, моля Бога принять кающегося.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи его беседы об исповеди. А вот как на ту же тему размышляет другой выдающийся пастор и проповедник XX века, на этот раз подвижник Сербской православной церкви, святитель Николай Сербский. Это слова утешения тому, над кем посмеялись как над человеком, якобы застрявшим в устаревших религиозных верованиях. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 85-е ремесленнику Петру об исповеди.
Ты хочешь знать, действительно ли исповедь необходима? Раньше ты часто исповедовался, но перестал, потому что кто-то посмеялся над тобой. Над кем люди не смеялись? Знаешь, что сказал Всеведущий? Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Кроме твоего ремесла, кормит тебя виноградник. Он приносит хороший урожай, потому что ты хорошо его возделываешь. А если бы кто-то, запустив свой виноградник, посмеялся над твоим усердием, разве ты бросил бы из-за этого виноградника и перестал заботиться о нем? Как же ты мог поколебаться в заботе о своей душе, которая важнее всех виноградников на земле? Ибо, когда умрешь, душу возьмешь с собой, а виноградник оставишь. Из всех забот, забота о душе самая важная. Из всех трудов, которые несет человек на земле, труд над душой самый разумный. Поэтому вернись к прежнему труду над душой и снова начни исповедоваться. Вот что говорит апостол Иаков. «Признавайтесь друг пред другом в проступках. Сокрытые грехи растут и множатся, а когда выносятся на свет, засыхают и гибнут. Не говори, я не грешен.
Прочти, что пишет праведник в Псалтире. В беззаконии зачат есмь, и во гресех родимя мать моя.
Не говори Богу, исповедую я грехи мои, и нет мне нужды исповедоваться человеку». Кто был праведнее апостола Павла? И он согрешил прежде апостольства своего, будучи Савлом. И этот грех исповедал он явно. Исповедал не только перед верными, но и перед язычниками, и не однажды. «Известно вам, — пишет он некрещенным галатам, — как гнал я церковь Божию. О том же говорит и перед некрещенным царем Агриппой. Если святой апостол Павел поступал так, почему ты держишь раны своей души в тайне? Зачем даешь змеям множится в недрах своих? Неужели только потому, что кто-то посмеялся над тобой? И если посмеялся однажды, будет ли смеяться над тобой вечно? Помолись о нем Богу в тайне. Может быть, и он покается и изгладит свой грех слезами? Что на свете ненадежнее мыслей человеческих? Сколько людей раскаиваются вечером в том, что говорили днем? Если не хочешь навредить своей душе, не слушай всякого, кто мимоходом скажет тебе что-то, но слушай, что Церковь Божия говорит. Поговори с духовниками, которые исповедуют людей, и услышишь от них множество примеров о духовной помощи тем, кто усердно исповедуется. Услышишь, что многие умирающие получали облегчение в предсмертной агонии, только когда исповедовали свои грехи перед священником. Это не сказка, но сама истина. И я бы мог привести тебе такие примеры, очевидцем которых был сам. Господь наш, Господь милости и доброты, Он всем желает спасения. Но как человек может спастись, если ясно не осознает разницы между грехом и правдой Божией, если не изгонит грех и не признает истину? С тем человек предстанет пред судом Божиим, что при жизни носил в душе. Если грех с грехом, если правду с правдой. Господь ожидает покаяния от каждого смертного, а покаяния нет без исповеди, ибо каждый день и каждый миг ангел смерти может прийти за душой, поэтому Церковь предлагает верным частую исповедь и частое покаяние. Господь да просветит и благословит тебя.
Это была аудиоверсия книги «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. письмо 85-е ремесленнику Петру об исповеди. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».